Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Понимание того, как Господь осуществляет наше спасение во все времена, связано с понятием жертвы и жертвоприношения. До пришествия Христа в мир, с самого начала бытия человечества, правда, уже в таком падшем состоянии, мы видим, что уже первые дети Адама и Евы, Авель и Каин, приносят жертвы Богу. Авель от представителей домашних животных, он был животновод, а Каин – некие растительные плоды, потому что занимался земледелием. И уже в этих эпизодах бытия человечества, до конца неизъяснимым образом таинственным, мы видим, что жертва Авеля принята, а жертва Каина нет. Из-за чего Каин потом впадает в такую злобу и зависть по отношению к своему брату, что даже его убивает, несмотря на то, что Бог предупреждает его о том, что грех на него нападает, но он должен был бы ему противостоять. Как указывают святые отцы-толкователи, дело было не в форме жертв, там ягненок или какие-то растительные плоды, а, скорее всего, во внутреннем расположении по отношению к Богу, которое различалось у Авеля и Каина. Потом в дальнейшей довольно длительной ветхозаветной истории мы, во-первых, видим, что Израиль, который специально Богом создается для единобожия, поклонения единому Богу и для предуготовления спасения, чтобы в конечном счете был явлен на земле человек, от которого Бог мог бы воспринять человеческое существо ради нашего спасения, это Пресвятая Дева. Она воспитана как лучший представитель человечества ветхозаветного, казалось бы, еще, но служит всецело делу нашего спасения, уже является первой и наилучшей тоже представительницей народа Божьего, как Нового Завета. И Израиль окружают языческие народы, которые осуществляют практику жертвоприношений, порой даже человеческих, не только животных или там растительных. И сам Израиль имеет практику совершения животных жертвоприношений, данную тоже Богом, может быть, еще и потому, что Израиль, он не мог избежать подражания окружающим народам, но ему дается практика жертвоприношения именно в поклонении единому Богу. Хотя бывали весьма прискорбные моменты в истории Израиля, когда он уклонялся в жертвоприношение по типу языческих и даже тоже доходил до человеческих жертвоприношений, до идолопоклонства, которое Богу ненавистно, за что был обличаем и наказуем от Бога, от Господа. Иногда человек, мыслящий современными категориями, такими достаточно либеральными, когда обращается к чтению Ветхого Завета, он удивляется, как же так Бог повелевает израильтянам осуществлять сущий геноцид, когда они должны войти в обетованную землю, уничтожать хананеев, ханаан, представителей развитого язычества, которые прямо исповедовали приношение человеческих жертв. Но Господь это повелевает, чтобы Израиль был чужд подобной языческой практике, а для этого надо было уничтожать всех идолопоклонников. И то Израиль это не исполнял до конца, почему и заражался порой практикой тоже идолопоклоннической, за что был наказуем, порой очень серьезным образом. Мы это видим в истории Ветхого Завета. Но смысл жертвоприношения, которое происходило в ветхозаветном храме животных, тельцов, агнцев, которых специально для этого выращивали, таких без порока, особой породы, особой чистоты породы, он прежде всего был именно в прообразе того, что человек должен что-то для Бога уделять, не забывать о Боге. А, собственно говоря, начиная с появления первых людей на земле, что еще мог человек уделять Богу, потому что у него еще ничего такого не было, как у нас тут. Предметный ряд, вплоть до всяких гаджетов, так сказать, весьма и весьма разнообразен. А первые люди на земле, они во многом и зависели от того, что они могли обрести в качестве пропитания от животных и мясо, и молоко, и шкуры, и от растительных плодов. Поэтому это было самое насущное, и Бог заповедовал человеку делиться этим самым насущным, чтобы человек о Боге не забывал. А во-вторых, что не менее важно, приношение жертвы агнцев тех же, это означало освящение Богом этих самых вот лучших представителей от животного мира, и это означало такой прообраз кушения, вообще вкушения освященной пищи. Бог как бы разделял с человеком трапезу, и человек таким образом мог освящаться. Хотя, конечно, в Ветхом Завете полнота этого освящения еще была не такой, чтобы действительно всецело полностью очистить человека от греха и спасти для Царства Небесного. Царство Небесное еще не преклонено тогда было к земле, еще не явилось во образе Господа нашего Иисуса Христа. Но, тем не менее, образ истинного жертвоприношения как раз-таки включал в себя чаяние того, что это освящение будет возможным, как всецелое освящение людей, человека. И само празднование еще Ветхозаветной Пасхи, как мы читаем в Евангелии, что наиболее значимые события, предваряющие Голгофу Господа, они приключаются в дни празднования Ветхозаветной Пасхи. А Ветхозаветная Пасха, празднование самое великое для Израиля, это было воспоминание исхода из Египта, израильтян древних. И потом само это понимание, как перехода, исхода-перехода, переходит на уже понятие Новозаветной Пасхи, как исхода от смерти к жизни в связи с воскресением Христовым. Но мы видим, что Господь устанавливает таинство Евхаристии, литургическое причащение Его тела и крови под видом хлеба и вина именно в момент празднования Ветхозаветной Пасхи, во время специально совершаемой вечерней трапезы по домам, семейных трапез всех израильтян, которые за этой трапезой, за преломлением хлеба, вкушением вина, а также специально испеченного пасхального агнца, вспоминали этот исход из Египта. И Господь наполняет эту трапезу для своих учеников новым смыслом. Он осуществляет образ жертвоприношения самого себя, и вот именно в этом образе жертвоприношения себя, который потом совершается на Голгофе кровавым образом, но Господь приносит не кого-то еще другого, не животных, не людей, а самого себя, как Бога человека, в жертву, чтобы спасти нас от греха, от смерти. А образ вкушения Его тела и крови – это уже, оказывается, жертва бескровная, которая именно таковой может стать на все времена спасительной, как вкушение тела и крови Господних, благодаря Его именно Голгофе. Цена литургии, цена причащения нашего под видом хлеба и вина бескровная, вот бескровной жертвы, является Голгофа как жертва кровавая, но которую, повторимся, Господь сам себя приносит. И благодаря тому, что Он себя приносит в эту жертву ради нашего спасения и воскресает, потом становится возможным бытие Церкви, которая фактически каждодневно может совершать, совершает бескровную жертву, и мы все становимся участниками, можем становиться участниками пасхальной истинной трапезы, именно вкушение тела и крови Христовых, как жертвы бескровные, наиболее для нас спасительные, как именно полноте вкушения тела и крови, как в полноте общения с Ним, полноты общения с Богом, со Христом. И насколько эта вот полнота общения спасительная для нас с Богочеловеком, спасительным Христом здесь осуществляется, это зависит от нашей веры, от нашего покаяния, от нашего труда. Мы видим, что в Описании именно в вечере тайны Господа Иуда присутствует. И Господь говорит ему, что горе тому, кем Сын Человеческий предается, лучше бы человеку тому не родиться. И когда ученики не добивают, а кто же это, он говорит, а тот здесь присутствующий, кто опустил руку в солило, также в трапезу. Но евангелист Иоанн говорит, что после вкушения трапезы Господней в Иуду вселился сатана. То есть ничто не совершается как спасительное для человека механически, автоматически, зависит от расположения самого человека. Иуда уже задумал предать Господа в тот момент, и ему вкушение тела и крови Христовых, присутствие на этой трапезе, трапезе оказалось в осуждении, так и для всех нас мы имеем полную возможность присутствовать на трапезе Господней, вкушать тело и кровь Христову, раз мы крещенные переступаем порог храма и к чаше подходим. Но насколько для нас спасительно, зависит именно от нашего расположения. Действительно ли желаем мы идти за Христом? Действительно желаем ли мы бороться со грехом и не предаем ли Господа потворствованию собственным страстям и греховным желаниям? Господи, научи нас истинно Тебе причащаться, не в суд или в осуждение, а во спасение для Царства Небесного. Аминь.